Глава 11. Невдалеке стартовали два наших аэрокосмических истребителя. Один из них дымил, но медленно набирал высоту. Фактически они были непригодны для полноценного боя, но в нашей ситуации в бой были брошены все силы. Даже такие неполноценные. Тем более, что падающим нам на голову ботам было нечем ответить даже таким калекам. Второй и третий батальон судорожно пытались организовать хоть какое-то подобие ПВО. На крыше капониров и дотов вытаскивали тяжелые пулеметы и разрядники. Свободные пехотинцы даже собирались поддержать товарищей из ручного оружия. Занятие физически бесполезное, но психологически неплохое. Отвлекает тревожный ум от страхов и переживаний. Танкисты рассеялись по космодрому и задрали стволы пушек вверх настолько, насколько это возможно. Нет, командир танкового батальона капитан Гашек был далек от мысли заменить собой полноценных зенитчиков. Но вот сбить десантный бот перед его касанием поверхности, когда он на несколько секунд зависал над землей, оттормаживаясь движками, было танкистам вполне по силам. После диверсии мой батальон состоял из 22 выживших и боеспособных. По моей инициативе заняли позиции на том здании, которое спасло нам с Эриком жизнь, хотя Тарнавский был против. Однако больше времени нам бы потребовалось для отхода на другие позиции, нежели использование уже немного знакомой местности. Это было немного самоубийственно с нашей точки зрения, так как после высадки вражеского десанта мы практически сразу окажемся в окружении, но эффективно, с точки зрения нанесения врагу максимальных потерь. Ведь мы могли на выбор вести огонь во все стороны и выбирать себе цели по вкусу. Ровно до того момента, как нас сковырнут сверху. Был один аргумент в пользу моего решения. Под зданием были подземные ходы, и в случае совсем уж плачевной ситуации мы могли уйти под землю. Правда, не было ни карты, ни даже предположений, куда эти ходы ведут, но логика подсказывала, что куда-то они точно выведут. В нашем случае было важно только это – подальше отсюда. Я задрал голову и не поверил своим глазам. Один наш истребитель задымил, свалился на крыло и ушел в штопор. Быстрое снижение, и вот облако взрыва обозначило гибель пилота далеко за периметром. «Как это произошло? Хаос, их подери!» Я поднял бинокль и присмотрелся. «Пожри меня, хаос! Это были не скифы, это были соколы. А если точнее, то сокол 17К. Десантные боты имперской армии, более старые, чем наши ястребы, но вооруженные двумя турелями, способными вести как противовоздушный огонь, так и поддерживать пехоту при высадке. Наши летуны резко снизили градус агрессии, а потом и вовсе отвалили в сторону, взяв курс на выход из атмосферы. «Куда это они направились?» — удивился я. «Похоже на то, что Маккой прижали, и ребята решили, что они там нужнее», — прокомментировал Тень, также следя за воздушной битвой. «Это было похоже на правду. По крайней мере, наши истребители могли выпускать свои торпеды, бесполезные в атмосфере, во вражеские фрегаты. А это, в свою очередь, могло оказаться той каплей, которая поможет выиграть нам бой в космосе». Я неодобрительно покачал головой, но пожелал летунам удачи. Как ни крути, но эсминец сейчас — единственный шанс покинуть эту планету в ближайшее время. Попытался посчитать количество десантных ботов, теперь безнаказанно идущих на посадку, но быстро сбился. Просто принял для себя, что их очень много. Печально много для 134-го гвардейского. Первый «Сокол» не смог приземлиться. Зависнув над землей, он получил сразу два попадания от наших танкистов. Завалившись на крыло, рухнул на бетон космопорта и взорвался. Командирский Т-34 с бортовым номером 13 встретил второй «Сокол» прямым попаданием в дюзы. Десантный бот вспыхнул и разлетелся на куски прямо в воздухе. Следующий «Сокол» также принял в борт заряд от нашего танка, но успешно его пережил, приземлившись и откинув аппарель. Изнутра успело выбежать 5 вражеских солдат, когда другой Т-34 исправил ошибку товарища. Десантный бот взорвался, и взрывной волной сбило уже высадившихся бойцов. Но начало было положено. Тут и там вражеский десант начал безнаказанно опускаться на взлетное поле. Наши танки работали по целям со всей возможной скоростью. К ним присоединились пехотинцы с тяжелым вооружением. Мои бойцы направили заранее приготовленные реактивные гранатометы вниз на врага и открыли огонь. Мощности гранаты не хватит, чтобы пробить броню «Сокола», но вот живую силу можно прорядить знатно. Эрик припал к прицелу тяжелого пулемета и открыл огонь по вражеским пехотинцам, разбегающимся в поисках укрытия. Я заметил, что эти враги были экипированы по-другому. Черная броня, похожая на полицейскую, тяжелые пластины, которые позволяли пережить даже прямое попадание из ручного оружия. То есть в первой волне использовалось мясо, а сейчас к нам в гости пожаловали основные силы. Броня могла выдержать при удаче выстрел из лазерника, но не выстрел из тяжелого пулемета. Эрик повел стволом, и троих нападавших просто размазало по стене, которой они имели неосторожность прижаться. Я одиночными отстреливал неосторожных врагов, которые попадали в поле моего зрения, и пропустил тот момент, когда нами всерьез заинтересовались. Очередь из корабельной автопушки с ближайшего сокола разорвала на клочки тело молодого бойца, который неосторожно высунулся наружу, радуясь своему удачному выстрелу. Снаряды осыпали нас осколками стали и бетона, ранив еще двух человек. Мы прижались к крыше, в то время как снаряды рвали бетон парапета. Учитывая, что здание было совсем незащитным сооружением, у меня обоснованно возникло опасение в прочности перекрытий. Как бы мы ни сложились вместе со всем домом. «Каппа, это Браво! Нас прижали! Нужна ваша помощь!»
«Вижу вас, Браво! Выдвигаемся!»
Тут же отреагировал Гашек. Два практически слитных разрыва внизу и один более громкий, и обстрел прекратился. Я осторожно выглянул и увидел, что обстреливающий нас «Сокол» приказал долго жить. Однако один из танков, спасших нашу задницу, не успел откатиться в укрытие. Очередь с другого бота сбила гусеницу, и боевая машина беспомощно застряла на открытой местности. К обстрелу присоединились еще два «Сокола», и от 34-ки с бортовым номером 06 полетели осколки брони. Несколько секунд, и танк запылал. Люки остались закрытыми, никто из экипажа не покинул горящую машину. Я заскрипел зубами. «Спасибо, неизвестные друзья». Подвиг танкистов дал нам еще несколько минут времени, которые мы плодотворно потратили на осыпание копошащихся внизу врагов ракетами и импульсами лазеров. Однако у всего есть предел. Наступил он и у терпения нашего противника. За нас взялись по-настоящему. Огонь сразу нескольких ботов выбил кучу пыли и бетона буквально из-под ног. Две широкие трещины пересекли крышу. Упали и не поднялись еще три бойца. Под их телами медленно растекались лужи крови. «Отходим! Вниз!» Я подскочил на ноги и, пригибаясь, кинулся к надстройке, в которой располагался лестничный марш. Затормозив около открытой двери, остановился, пропуская вперед своих бойцов. Оказалось 16, если не считать нас с тенью. Мы ринулись вниз, а на голову сыпались куски камня с перемалываемыми сейчас орудиями крыши. «Бегом! Бегом!» — орал Эрик, подгоняя идущих. Потолок уже в буквальном смысле рушился нам на головы, когда мы ввалились в подвал. Груда бетона и железа надежно завалила проход сверху, не оставив выбора, кроме как углубляться в подземные катакомбы. Я обвел глазами выживших. Потные и запыленные лица, на которых блестят лишь белки глаз и белые зубы. Солдаты тяжело дышат, но уверенно сжимают оружие, ожидая приказов. Быстро сориентировавшись, я махнул в сторону коридора, предположительно ведущего к периметру. Несколько минут и несколько сот метров по содрогающимся от боя наверху подземным коридорам, и передо мной оказалось ответвление с лестницей наверх. «Стоять! Проверю!» Я дернулся наверх, но был вежливо удержан за плечо.
«Господин курсант, позвольте мне!»
Я обернулся и притормозил. Эрик неодобрительно покачал головой и зашел внутрь первым. «Ты и ты!» Я ткнул в капрала и солдата, фамилии которых не успел выучить. «За мной! Остальные ждать!» И быстрым шагом пошел за тенью. Два бойца двинулись следом. Поднявшись к поверхности, я увидел поднятую ладонь Эрика, продублировал жест «Стой!», идущим сзади, и остановился, не поднимаясь выше. Сержант пальцами показал мне, что за стеной четыре врага. Ответил жестом, что понял. Тень отстегнул гранату и кинул в проем. Через 3 секунды раздался взрыв, и Картер вбежал внутрь.
«Бегом!»
— заорал я в два прыжка, преодолевая последний лестничный пролет и забегая в соседнюю комнату. Там меня ждали 4 трупа врага и напряженный Эрик, который осторожно выглядывал наружу.
«Не пройдем», — покачал головой он. «До стены пустое поле. Или свои подстрелят, или чужие».
Он отодвинулся в сторону, давая мне самому убедиться в его правоте. Выглянул наружу и увидел спины штурмующих наше укрепление врагов. Можно было ударить в спину, но, учитывая численность противника, вряд ли нам дадут уйти. Я уже почти было собрался спускаться обратно под землю, как мое внимание привлек странный звук. Как будто хлопки в ладоши, только слишком громкие для человеческих ладоней. А потом что-то взорвалось слева на наших позициях. Я повернул голову и увидел, что около выступающего вперед из стены дота что-то взорвалось. Похоже было на артиллерийский снаряд, но я не увидел у врага артиллерию. Второй взрыв прогремел в притирку со стеной укрепления. Хлопнуло еще раз, и вот тут случилось странное. Дот взорвался изнутри. Сильный взрыв разворотил амбразуру, выплеснув волны огня наружу. Вряд ли там остался кто-то живой. Хлоп! Взрыв рядом со следующим нашим дотом. Хлоп!
Еще один дот разорвало изнутри. Да что тут, хаос подери, творится? Я включил третий глаз. Буквально в полусотни метров мерцало пятно энергии. Кто-то использовал дар, и это был не союзник. «Там кто-то с даром!» — указал я пальцем на соседнее здание. Эрик проследил за моим взглядом и выругался. «Слишком много противников. И тут ожил эфир».
«Чарли-1, вызывает Чарли. Нас взрывают изнутри. У противника работает одаренный. Разрешите покинуть позиции. Прием!»
В голосе командира первой роты второго батальона, судя по позывному, напряжение грозило перерасти в ужас. И это было естественно. Обычный пехотинец может стойко сопротивляться обычному человеку, но страх перед одаренными не позволяет ему продолжать эффективно сражаться. Через несколько секунд в эфире появился командир батальона, Прайм Дагор.
«Отказано. Держитесь!»
Двумя словами он только что обрек подчиненных на верную смерть, но я мог его понять. Позволив роте покинуть позицию, он приглашал врага внутрь, что означало прорыв обороны на вверенном ему участке. Представляю моральное состояние парней. Оставаться на боевом посту в ожидании гибели при полной невозможности адекватно отреагировать. Я выругался и включил связь. «Чарли говорит «Браво!» Решаем вашу проблему! Дайте нам 15 минут!»
«Браво! Принято!»
В голосе у Прайма появились нотки надежды, и эмоции выплеснулись наружу.
«Спасибо!»
Эрик пристально посмотрел на меня, но ничего не сказал, как всегда. Одаренный принял решение. Теперь тень может только просчитывать варианты наилучшего достижения поставленной задачи.
«Капрал!»
— я окликнул стоящего сзади бойца.
«Зови наших наверх!» «Есть!»
Гвардеец убежал вниз выполнять приказ. Тень внимательно осматривал окрестности. «Справа вдоль стены разрушенного склада», — он указал пальцем направление. «Есть шанс подойти к цели незаметно». Я посмотрел в указанном направлении. Быстро возводимое здание склада сложилось еще во время нашего нападения. Переплетение арматуры, металлического каркаса и блоков утепления создавали прикрытие с одной стороны. С другой стороны стоял наш подбитый танк, до сих пор горящий и при этом создающий подобие дымовой завесы.
«Согласен». «Господин курсант!»
Мои бойцы прибыли.
«Наша цель — вон то здание!»
Я указал пальцем.
«Идем вдоль склада. Огонь не открывать до моей команды или команды первого сержанта Картера. Добравшись до здания, внутрь не заходим. Опять же, до моей команды. Внутри одаренный или на эссенсе. Умение его, похоже, не боевое, но будьте настороже. Все понятно?»
Солдаты молча кивнули.
«Пошли!»
Кивнул я, и тень первым вышел из здания. Бой гремел в стороне, отвлекая все внимание неприятеля на себя, поэтому удалось без происшествий пробежать первые и самые опасные открытые метры. Когда нас окутал густой масляный дым горящего танка, я почувствовал себя намного спокойнее. Проходя мимо самого танка, я увидел два тела танкистов, лежавших рядом. Судя по лазерникам в руках и разорванным пулями комбинезоном, парни дали последний бой врагу около уже мертвой машины. Я задержался ровно настолько, чтобы собрать жетоны мертвых храбрецов и засунуть в карман разгрузки. Подойдя к нужному зданию с тылом, мы замерли перед входом. За стеной ясно прозвучал новый хлопок. Эта сволочь снова принялась за свое. Я сконцентрировался. В сером мире яркое красное пятно было сразу за дверью. Но тут я увидел что-то странное, незамеченное мной ранее. Там было не одно пятно энергии, а три. Одно яркое и два более тусклых, поэтому я и не заметил их издалека. Я показал Эрику три пальца и увидел, как изумленно расширились его глаза. Он взглядом указал на гранату, но тут уже я отрицательно покачал головой. Гранаты могли не убить одаренных сразу, зато могли предупредить их. А самый опасный одаренный — это одаренный, готовый к бою. Тень еле слышно ругнулся и начал раздавать распоряжения. Моя очередь была за двумя тройками гвардейцев и, собственно, самим первым сержантом. Пальцами показав отсчет времени, после последнего загнутого пальца капрал выбил дверь, и бойцы ворвались внутрь. Сразу раздались крики и выстрелы. Я забежал внутрь сразу за тенью и слегка прищурился, привыкая к полумраку после светлой улицы. Перед нами предстали штабеля с минами, которые использовались для мгновенной доставки телепортом внутрь наших укреплений, и труп незадачливого энергетика, которого застали врасплох. Несколько тел солдат противника валялись по помещению, но двое все еще оставались на ногах. Они практически одновременно прыгнули нам навстречу. Слишком быстро и слишком резво для обычных людей. Блеснули короткие клинки, и на землю полетели головы моих бойцов. Странные удлиненные глаза двух физиков оглядели помещение в поисках новых целей.